«Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Выхода нет».
Здравствуйте, вы смотрите телеканал RTVI, вы слушаете радио «Эхо Москвы», я Нателла Болтянская. Цикл передач «Именем Сталина», совместных с издательством «Российская политическая энциклопедия» при поддержке фонда имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Наш гость – историк, доктор наук Владимир Булдаков, автор книги, которая вот передо мной, «Красная смута». Здравствуйте, Владимир Прохович.
Здравствуйте.
Книга, надо сказать, была издана больше 10 лет назад, но, насколько мне известно, сейчас готовится переиздание. И у меня к вам, наверное, я бы хотела начать с того, до какой степени вот смута. Я читала книгу, и у меня сложилось такое впечатление, знаете, вот такого вселенского хаоса, который происходил, причем во многих сферах происходил этот хаос. И вы многие...
Во всех сферах.
Вы эти сферы, так сказать, разобрали, что называется, детально. До какой степени этот хаос был явлением, приводящим и приведшим страну к тирании?
Всякий хаос кончается порядком. Большой хаос кончается грубым, тираническим порядком. Угу. Можно так коротко ответить на этот вопрос. Действительно, что касается хаоса, вы совершенно правы. Я рассматриваю Красную смуту, то есть Октябрьскую революцию, Гражданскую войну, как системный кризис империи, примерно то же самое, что имело место в 17 веке, то есть смутное время. И очень похоже на то, что мы имели совсем недавно. Вот основной принцип подхода. И совершенно не случайно вы уловили то, что действительно смута и в умах, и смута в делах, и так далее, и тому подобное. И, естественно, вся эта смута порождает насилие, причем насилие в самых разнообразных формах, включая самые жестокие, самые отвратительные и так далее.
Владимир Прохорович, а ведь скажите, ведь люди, ну как, знаете, глядя человеку в лицо, наверное, трудно предположить, ну, если вы не присутствуете на процессе какого-нибудь страшного преступника, что он способен отдавать чудовищные приказы, в некоторых случаях сам расстреливать и пытать. Ведь все люди, как говорил булгаковский Воланд, и что-то такое, я не знаю, в воздухе носилось, что включало эти механизмы. Вы описываете ни одну, ни двух, там, например, хорошеньких барышень, которые творили чудовищные вещи и получили за это чудовищную расплату, да? Вы описываете людей, читавших многие умные книги, которые не гнушались теми же расправами. Что должно было включиться? Вот какая кнопка должна быть нажата в человеческом организме, чтобы это все произошло?
Да, строго говоря, все очень просто. Все-таки в человеке сидит не только утопист, не только мечтатель, но и зверь. И в определенных условиях, в условиях именно смуты, всеобщей смуты, включается самая темная сторона человеческой натуры. Угу. Это действительно так. Когда человек чувствует, что, естественно, нормального выхода из данной ситуации нет, он, конечно... Вся культура проседает в этот момент, общее проседание культуры, и люди, в общем-то, интеллигентные, скажем так, они вдруг, в них открывается какая-то иная сторона, потаенная сторона человеческой натуры. Угу. Это происходит с очень многими. Ну, не нужно думать, что все звереют абсолютно. Дело в том, что здесь получается очень своеобразное сочетание. С одной стороны, утописты, мечтатели о каком-то лучшем будущем, а с другой стороны, которые пытаются реализовать эти самые утопии самыми такими дикими насильственными средствами. Вот примерно так я объяснил бы.
Скажите, пожалуйста, когда, если вспомнить лозунги, так скажем, тех времен, землю крестьянам, фабрики рабочим, что-то еще про солдат, наверное, тоже было, потому что...
Мир народом.
Мир народом, да. Но народом. Я сейчас про вот эти вот, скажем так, характеристики. Рабочие, солдаты, крестьяне, так называемые угнетенные массы. Плюс небольшое, относительно небольшое количество тех самых образованцев или полуобразованцев, или недообразованцев, которые и, что называется, учинили все это. Кого можно считать опорой, основной опорой большевиков в
Ну, если говорить совершенно конкретно, обратиться к событиям 17-го года, безусловно, основной опорой большевиков были солдаты.
Угу.
Не столько рабочие, не столько крестьяне,
то есть
сколько
солдаты.
Солдаты, да. Те самые люди, которые прошли страшную Первую мировую войну. Те люди, которых война эта затронула, вызвала в них естественное, понятное озверение, они, конечно, становились двигателем вот этой самой революции. Разумеется, в революции у каждого были свои конкретные интересы. Рабочие действительно мечтали о том, что кончится эта самая проклятая капиталистическая эксплуатация. Что касается крестьян, то они думали о том, что надо покончить прежде всего с помещиками, заодно и со столыпинскими кулаками, и так далее. То есть у каждого возникал свой конкретный враг. И в то же время, с другой стороны, программа, скажем, большевиков, да не только большевиков, а в целом социалистов, давала якобы общий выход для всех, светлое будущее.
Вот это вот очень важный пункт, потому что многие говорят сегодня о том, что, например, Гитлер в 1933 году пришел к власти не на лозунгах «бей, спасай», да, а с довольно внятной и очень привлекательной социальной программой. Что можно считать основной, так сказать, основным аттрактантом большевистской программы?
Понимаете, помимо вот всего этого, помимо утопии, помимо какого-то общего плана, который кажется, в общем-то, весьма и весьма четким и продуманным, большевики указали, кстати сказать, как и Гитлер, на конкретного какого-то врага. Враг тот и этот.
Угу.
Этот враг подлежит уничтожению. Да? Совершенно верно, да, совершенно верно. То есть это довольно простая, примитивная схема. Та схема, которая действовала во все времена, включая доисторические времена. Я повторюсь, происходит в условиях этой смуты, происходит общее проседание культуры. То есть люди начинают вести не так, как вели себя вчера. Забывают о всех существующих законах. В них просыпается доисторический человек, к сожалению.
Да. Но согласитесь, что вот происходит период этой смуты, не первый, там, не последний, боюсь, в истории человечества.
Безусловно, не последний.
Вот. И в какой-то момент мир начинает поворачиваться в другую сторону. И понимают, что период вот этих шашек наголо заканчивается, надо наводить порядок, надо искать опору в каких-то силах, которые помогут этот хороший или плохой порядок навести. Кого, с вашей точки зрения, можно считать опорой правящей в Советском Союзе на тот момент партии? Которая помогла им навести вот этот вот чудовищный порядок.
Ну, начнем с того, что всякий хаос, он кончается порядком. То есть из этого самого процесса, ну, по-научному называется синергетическим процессом, это явление, в общем, достаточно хорошо уже описано, к сожалению, не применительно к общественным наукам. В любом случае, после всякой революции, после всякой смуты, возникает потребность в диктаторе, в вожде, который указал бы путь. Так происходит всегда. И, в общем-то, тот человек, который проявит наибольшую твердость, за ним и начинают идти, к нему прислушиваются.
В книге «Красная смута» вы рассматриваете, во всяком случае, достаточно подробно останавливаетесь на фигуре Ленина, на фигуре Сталина. Но периодически в современной литературе возникает такая мысль, что до какой-то степени, до какой-то, повторюсь, степени, фигура Сталина была случайна. Сколь случайна или не случайна была эта фигура и ее воцарение в итоге? Потому что ведь был буревестник Троцкий, да? Который, правда, говорят, был еще хлеще Иосифа Виссарионовича.
Ну, я бы не сказал. Это очень сложный человек, если говорить о Троцком. Он человек несколько иного уровня культуры, нежели Сталин.
Угу.
Вот. Этот человек решительный, безусловно. В отличие от него, Сталин был трусоватым. Но этот человек тоже с такими перехлестами. Во всяком случае, в пользу Троцкого можно сказать о том, что он одним из первых заговорил о Неппиновой экономической политике. Но при всем при том, в определенных условиях, тот же Троцкий без всякого колебания расстреливал.
Да все они, в общем, как я понимаю...
Безусловно. Безусловно. То есть они все прекрасно знали, они вот революционеры, они революционеры, они понимали, что революция – это насилие, революция делается через кровь. И, в общем-то, все к этому были готовы. Были готовы к насилию не только по отношению к другим, но и к насилию по отношению к самим себе, что интересно.
Ну, смотрите, что вы к Сталину прицепились? Время такое было, да и народ такой был. Только дай волю, придут еще круче, поэтому в кулаке надо всех держать. Классная позиция, да?
Ну, простая позиция, к сожалению. И обычно, да, действительно, такая позиция вырастает из этих самых смутных времен, от усталости, от этой самой смуты, от беспорядка, от хаоса. Это обычная ситуация. Вполне обычная. По-человечески она понятная. То есть человек уже не знает, что делать самому, и поэтому обращает свои взоры к вождям.
Владимир Прохорович, я понимаю, что история не знает сослагательного наклонения, как известно, но тем не менее, были ли шансы при всем при том, что был уже не очень здоровый вождь, что были определенные силы, дергавшие, так скажем, всю эту конструкцию в разную сторону, были ли варианты, что преемником, наследником Ленина станет кто-то другой?
Боюсь,
и как бы могла развиваться в этой ситуации?
Боюсь, что нет. Если брать конкретный расклад сил большевистской партии, то вряд ли это было бы возможно.
Угу.
Дело в том, что Сталин применительно к 17-му году и в гражданской войну, он был фигурой малозаметной.
Угу.
И дело в том, что диктаторы, будущие диктаторы, диктаторы, которые приходят после смуты, они вырастают из таких серых фигур. Троцкий не случайно называл Сталина серой кляксой. Понимаете? А Сталин был человеком весьма и весьма необразованным, но, тем не менее, он был крепок задним умом. В нем, я бы сказал, был чрезвычайно силен этакий звериный инстинкт власти, понимание, из чего складывается эта власть.
Но...
Он в наименьшей степени, в отличие от Ленина, от того же Троцкого, был утопистом.
Но ведь согласитесь, что хорошие или плохие, но... Вожди тогдашнего времени, в общем, многие из них были чрезвычайно яркими людьми.
Безусловно.
И вот что должно было быть такое вот там внутри, чтобы обойти этих ярких людей, потом уже и разделаться с ними в разные периоды разными способами? Но поначалу их же надо было отодвинуть, и надо было, так скажем, вызвать к себе непрекращающуюся...
Вы знаете, я вам скажу вещь, которая может показаться странной. Опять же, если обратиться к Троцкому, то Троцкий ведь говорил о том, что революция – это пожирательница людей и характеров.
Угу.
Понимаете? То есть тот же Троцкий, он к определенному моменту почувствовал себя полностью истощенным. То есть это был уже человек, который, вероятно, и он испытывал сомнения, причем весьма и весьма значительные, во всяком случае, не знал, что делать в данных условиях. Дело в том, что в эпоху революции каждый человек, он уже не просто личность какая-то сама по себе, которая действует, а это некая функциональная величина, которому сам ход событий навязывает ту или иную роль.
Угу.
Как только эта роль его закончилась, он... начинает сходить со сцены. Разным способом. Конечно, кто-то ему помогает. Конечно, революционеры – это люди, которые, в общем-то, нетерпимые, в том числе и ближайшим соратникам в определенных ситуациях. В определенных ситуациях они товарищи, в определенных ситуациях они действуют совместно. Но в определенных ситуациях они начинают отстаивать свою единственную верную линию.
Скажите, пожалуйста, вот опять же, глядя на ситуацию с позиции дня сегодняшнего, все, что произошло потом по наведении этого чудовищного порядка, каковы были цели? Навести порядок, разделаться с неугодными или там что-то третье, четвертое, пятое? То есть, скажем так, я понимаю, что трудно нам с вами сегодня, 14 февраля 2009 года, залезть в голову к Сталину образца там середины 20-х годов, да?
Ну, это возможно.
Возможно? Давайте. Вперед.
Ну, понимаете, как можно ответить на этот вопрос? Кто о чем мечтал? Если брать Ленина и особенно Троцкого, они мечтали о мировой революции. Они не думали...
Что, прям правда?
Правда. Правда, правда. И не они одни, все социалисты, социалисты всей Европы,
угу,
в большей или меньшей степени об этом мечтали. Другое дело, что у европейских социалистов не хватило духу идти до конца, в отличие от Ленина.
Угу.
Это Ленин с Троцким, могли сказать, далось свое правительство. прежде всего.
Им помогли?
Наш долг.
Ходят слухи. Им там помогли, ходят слухи.
Ну, во всяком случае, помогали.
Да.
Помогали, да, это действительно помогали. От этого никуда не денешься. Но думать о том, что именно эта помощь со стороны сыграла решающую роль, это несерьезно. А что касается Ленина и Троцкого, тут идеи мировой революции, с ними вроде бы все понятно. Что касается Сталина, то человек теоретически не очень такой подкованный. Он, конечно, думал о другом. Как из этого хаоса установить какой-то порядок. Порядок классического, кстати сказать, типа. Патерналистского такого типа. Не случайно говорил он и о том, что партия – это орден меченосцев, то есть организация такого орденского типа. Не случайно под его руководством стала создаваться номенклатура.
Угу.
Это служилый класс, это в известном смысле новое дворянство. Совершенно не случайно он говорил о том, что уже во времена коллективизации, что нужно несколько тысяч красных помещиков, которые были бы хорошими управленцами. То есть восстанавливал прежнюю иерархию.
А хорошие были управленцы? Ведь разные были управленцы.
Что касается управленцев, с управленцами было все не очень хорошо, прямо скажем. Ну, когда стала создаваться в 23-25 году номенклатура, то даже, в общем-то, люди отбирались не по каким-то таким способностям, по деловым качествам, а скорее по принципу преданности
настоящему
начальству.
Да. Угу.
Да. Отбирались туда люди, которые могли три шкуры драть со своих подчиненных. Это было главное. Преданность начальства и умение надавить на нижестоящих.
Угу.
Вот и все.
А какие уж тут управленческие
качества? Какие тут действительно качество, ведь не случайно возникали коллизии между номенклатурой, которая навязывалась партийными органами, и хозяйственниками. Хозяйственники говорили, что невозможно в таких условиях работать. Кстати сказать, вот именно из этой ситуации с номенклатурой в известной степени возникли репрессии 1937 года. То есть, когда, в общем, новые уже эти самые управленцы, более грамотные, они стали, попросту говоря, вытеснять эту старую номенклатуру, полуграмотную, а то и вовсе безграмотную, и так далее. То есть, все здесь взаимосвязано.
А вопрос от Александра из Москвы. Почему ленинское окружение не отреагировало на призыв Ленина в письме к съезду заменить Сталина? В этом письме Ленин предупреждал, что Сталин группа нетерпим.
Вы понимаете, в письме Ленина не было прямого указания, что надо сделать так.
Угу.
Если даже было прямое указание, вряд ли из этого что-нибудь получилось. А попросту говоря, в то время уже альтернативы Сталину не было. Дело в том, что Сталин, как человек весьма и весьма хитрый, изворотливый, он уже своих людей посадил на нужные места, и, в общем, этот механизм.
А скажите, пожалуйста, можете вот назвать какой-то момент, этап, до которого альтернатива была и после которого уже альтернативы не было?
Вы знаете, мне очень сложно говорить о так называемых альтернативах. Я их как-то с трудом, тот материал...
То есть вы вообще считаете, что альтернативы Сталину не было? Так я понимаю?
Ну, в данной ситуации можно сказать и так даже.
Угу.
Можно сказать и так, действительно. Но, понимаете, здесь происходит ведь своего рода естественный отбор.
Угу.
От чего это зависит? Ну, будем говорить прямо, это зависит от общей культуры социальной среды.
Ну, знаете как?
И общей культуры руководства.
Как только возникает термин «общая культура социальной среды», мне сразу становится грустно.
Ну, тут не до веселья, прямо скажем.
Вот. И исходя из этой грусти, получается что? Что, извините за резкость, получается, что народ всегда имеет, так сказать, тенденцию быть быдловатым. Так?
Ну, что вы хотите? Что вы хотите?
Я хочу, чтобы
нет. Крепостное право было отменено в 1861 году.
Так.
До 1905 года многие крестьяне находились в положении временно обязанных. Для них человек в очках был барином, понимаете?
А еще в шляпе.
От этого еще, да, в шляпе тем более.
Ну да.
Ну, кстати сказать, тем не менее, Ленин не случайно ведь кепочку-то надел.
Угу. А, то есть все тонко было продумано.
Нет, не продумано. Он просто в Париже насмотрелся на парижских шансонье в рабочих кабачках, которые, значит, в кепочках были. И решил, что вот это подходящий такой имидж. При этом носил тройку с галстуком и так далее и тому подобное. Вот такие вещи.
Ну да.
Ну, попал в точку.
Да, сам себе имиджмейкер. Да. Все-таки давайте вернемся к тому самому народу, который сначала, как бы это сказать, кто-то принимал в руки вот эти вот шансы вседозволенности. Кто-то мог себе позволить все что угодно. Кто-то становился жертвами этой вседозволенности. Потом разбираться-то, когда-то что-то соображать ведь начали, ведь очень много есть данных о том, что и коллективизация вызывала неоднозначную реакцию, и, так скажем, многие акции.
Все вызывало неоднозначную реакцию.
А откуда всенародная любовь?
Понимаете, в таких случаях приходится идти очень далеко вглубь нашей родной истории. Мы как-то забываем о том, что мы живем не вполне обычной стране. Забываем об этом. А дело в том, что в России все строилось сверху, от государства. Если хотите, начиная с призвания варягов.
Так.
Если хотите, начиная с татаро-монгольского так называемого ига.
Угу.
Которые, кстати сказать, решили многие управленческие проблемы.
Угу.
Между прочим. И вот так вот это самое государство подчиняло себе все. Общества как такового не было, оно просто не могло сложиться. Существовали сословия, которые делились на служилые и тягловые.
Угу.
То есть, грубо говоря, очень грубо говоря, все были на службе государства.
Но ведь тягловые сословия, как выяснилось, никто освобождать и давать им особо много воли не собирался, да?
Не давал, да, не собирался, да и к тому же, знаете...
На каком этапе они стали соображать, что не свезло?
Ну, вы понимаете, большинство населения России в то время составляло крестьянство свыше 80%. Причем крестьяне это были не просто крестьяне, а крестьяне-общинники, которые были организованы вот таким вот образом. То есть, их психология, она была, ну, как бы это сказать, она не соответствовала, ну, нечто противоположное гражданскому сознанию, понимаете?
Угу. Я напомню, что наш сегодняшний гость, доктор исторических наук Владимир Прохорович Булдаков, автор книги «Красная смута». Вот меня просят, вы хоть скажите, автор голословен или ссылается на что-то, какие документы приведены в книге. Я должна сказать, что после каждой главы в этой книге огромное количество ссылок, примечаний и адресации к конкретным изданиям, конкретным документам. Так что в голословии упрекнуть нашего гостя я никак не могу лично. Вот. Но рекомендую, когда книга будет переиздана, просто прочитайте. Информацию об этом, я так надеюсь, можно будет получить на интернет-сайте издательства «Роспен». А вот вопрос, на который вы отвечать будете, Владимир Прохорович, уже после перерыва. Выскажите свои мысли о том, кто или что, по вашему мнению, стояли за покушениями на Ленина. Владимир Булдаков в эфире «Эхо Москвы» и телеканал «RTVI». Мы сейчас прервемся, а затем после небольшого перерыва продолжим.
«Выхода нет». «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Выхода нет».
Мы продолжаем разговор с историком Владимиром Булдаковым. И до новостей был задан вопрос, кто, на ваш взгляд, стоял за покушениями на Ленина. Дальше идет сомнение в том, что таки это была эсерка Каплан.
Ну, сомнения вполне оправданные. Только я не совсем понял, о каких покушениях идет речь. Дело в том, что 1 января 2018 года его автомобиль был обстрелян.
Угу.
Ну, думаю, что это случайная была стрельба. Вот. Ну, она так бескровная оказалась. Что касается покушения, которое относится к концу августа 2018 года, то лично я убежден, что все-таки Каплан была здесь ни при чем. Понимаете, полуслепая, конечно, психически больная женщина, ходила, ну, нищая, ходила и всем своим товарищам-революционерам рассказывала, что Ленин предатель революции, что она его застрелит, носила Браунинг в своем редикюльчике.
Немного ли?
А?
Немного ли, так сказать,
да, немного ли для этой самой террористки-заговорщицы. Вот. К тому же она была полуслепая. Видите ли, тот Браунинг, который был обнаружен, из которого стреляли, вовсе не ей принадлежал.
Ну, а кто? Ну, скажи.
Ну, вот здесь начинаются загадки. Но дело в том, что позднее на процессе так называемых правых эсеров всплыла история с заговором, которым якобы руководил известный эсер, позднее большевик, и который занимался, кстати сказать, экономическим шпионажем в пользу России. Но, тем не менее, был расстрелян. Так вот, он озвучил версию о том, что он организовал покушение на Ленина.
Угу.
Так оно было или не так, никто не скажет. Скорее всего, это было сделано специально для того, чтобы можно было определенное количество правых эсеров поставить к стенке.
Угу.
Самого Семенова тоже приговорили к смертной казни, тут же помиловали, тут же отправили на курорт. Ну, это было обычно в те самые времена. Не исключено, не исключено. Да, кстати сказать, Ленин, он обратил внимание на то, ну, может, ему показалось, что в него стреляла женщина, о чем он и сказал.
Угу.
В группе Семенов была одна женщина, действительно. Вот. Возможно, стреляла она. Но она об этом не рассказала никогда.
Хорошо.
Стрелять мог кто угодно.
Хорошо.
Была толпа, понимаете?
Толпа была,
но
да?
Лично я убежден, что несчастная Фанни Каплан была тут ни при чем. Все ее поведение на допросе свидетельствует об этом.
Но согласитесь, что есть же такой юридический термин «кому выгодно», да?
А здесь с этим-то как раз просто «кому выгодно». Кому выгодно? Действительно, организовать покушение, скорее всего, могли те самые непримиримые революционеры, которые были против Брестского мира прежде всего,
ага.
Которые стояли за революционную войну, которые считали, что Ленин предает революцию. И, скорее всего, здесь действительно в этом деле замешаны эсеры. И я бы сказал, не правые, а скорее даже, возможно, левые эсеры.
Угу.
Возможно. Возможно. Но этого мы никогда не узнаем. Я только одну пикантную деталь в связи с этим хочу привести в пользу заговора, если хотите. Правда, плохо организовано. Дело в том, что тот самый пистолет, из которого стреляли... Ствол его был страшно разношен. Это значит, что его использовали для тренировки в стрельбе.
Ага.
Из этого следует, что действительно какой-то заговор готовился. Кем мы этого уже никогда боимся?
Кем? Против кого? Зачем?
Ну, зачем? Ленин очень многим был неугоден в то время.
Скажи...
Но не большевикам. Дело в том, что существует еще одна версия, на мой взгляд, совершенно дикая, что во главе заговора стоял Яков Михайлович Свердлов.
Так.
Яков Михайлович Свердлов якобы не случайно Фанни Каплан быстро к стенке поставил.
Ага.
Вот. На самом деле нет, конечно. Ситуация была такова, что вся верхушка большевиков, она, в общем-то, была перепугана. Ситуация действительно очень сложная. А в таких ситуациях обычно не до внутренних разборок, наоборот... Происходит сплочение такое революционеров. То есть Свердлов, он ни по каким параметрам на эту самую роль заговорщика не подходит.
Угу.
Не подходит. Что касается расстрела поспешного Каплана, это связано с тем, что они поняли, что она не виновата. А козла отпущения надо было.
И удобная она была всем.
Конечно, удобно по всем параметрам. Расстреляли ее и все с концом. Вот такова история.
А скажите, пожалуйста, вот очень часто возникает такая тема, что в итоге красной смуты, в итоге авторитаризма и тоталитаризма, последовавшего за ней, скажем так, генофонд российский был хорошенько повыбит, да? Согласитесь?
Да вы знаете, на этот вопрос...
С другой стороны, ведь говорят, что...
На этот вопрос ни один генетик на самом деле не ответит. Значит, угу. Генофонда. Какие процессы здесь происходят, очень трудно сказать. Говорить о том, что интеллигенция была выбита, но появилась новая интеллигенция, произошло перемешивание социальных слоев, в общем-то, был задан некий, я бы сказал, генетический импульс. Ну, будем говорить прямо, в русском народе талантов-то нереализованных очень и очень много. Мы даже не знаем, сколько до сих пор на самом деле. Во всяком случае, тогда было так.
Угу.
и говорить о том, что вот в результате революции то-то, то-то произошло. Нет, мы не знаем на самом деле всех последствий революции. Узнаем ли когда-нибудь? Ну, может быть, через 100 лет еще картина станет более ясной.
Почему через 100 лет? Почему там не через...
Почему через 100 лет? Да очень просто. Вы знаете, историки французской революции считают, что только через 200 лет они начали понимать, что же в действительности произошло по последствиям. Понимаете? А до этого занимались либо восхвалением революции, либо поношением революции. Вот так. И эта ситуация до сих пор продолжается. Хотя на самом деле следовало бы понять, что произошло, чтобы не допускать ничего подобного. Вот так я бы ответил на этот вопрос.
Хорошо, тогда еще такой вопрос. Вот то самое окружение, среди которого были люди и более образованные, чем Сталин, и, может быть, просто, так скажем, более умные уж, извините, но несколько раз вы повторили, отвечая на разные мои вопросы, что, в общем, альтернативы-то не было. Многие из тех, кто был ленинскими соратниками, впоследствии пали жертвами сталинского террора, да? И... Эти ребята, они как, не понимали, они считали, что их минует чаша сия. Они закрывали глаза просто потому, что вот ничего не вижу, ничего не слышу, никому ничего не скажу. Что там, вот, если в сталинскую голову залезли, то уж в их голову залезьте, пожалуйста, тоже.
Ну, вы знаете, по-разному. Я уже говорил о том, что революционер – это в известном смысле функциональная величина. До определенного момента он знает, за кем идти и что делать, под чьим руководством. Потом он ориентиры эти самые утрачивает. Или по инерции что-то такое продолжает болтать уже. Воздух буквально. Либо просто были и такие, которые спивались, простите. Известны такие фигуры.
Mm-hmm.
Вот, понимаете? То есть, я повторюсь на это действительно так. То есть, Сталин – это был притаившийся человек, который ждал своего часа.
Mm-hmm.
Я бы так это дело объяснил. В этом смысле, была ли альтернатива Сталину? Ну, просто я не вижу. Наверное, чисто теоретически она была.
Mm-hmm.
Чисто теоретически. Но в ближайшем окружении она неразличима, к сожалению, во всяком случае, я ее не вижу.
Владимир Прохорович, а вот те, скажем так, громкие смерти, в свершении которых обвиняли вредителей, преступников, то есть соратники, ленинско-сталинские соратники, которые не шли по пути своих жертв, а которые становились якобы жертвами. Кого убивали? Кто-то умирал внезапно на операционном столе. Понятно, да, я кого имею в виду. Вот можно что-то сказать о реальных историях их смертей?
Вы знаете, дело, конечно, темное, и дело темным
останется,
да. Вот, но я бы хотел предупредить вот против чего. Приписывать все это чьей-то злой воле, думать, что Сталин Фрунзе несознательно уложил на операционный стол и дал команду, чтобы его там прирезали.
Ну, да.
Не стоит. Дело в том, что история состоит из массы случайностей. Без этого тоже не бывает. И думать о том, что везде заговоры, везде... Ну, в общем-то, это примитивно. Это обычно характеризует...
думающего, да?
Да, человека, который причинно-следственные связи, так называемые, склонен спрямлять.
Угу.
Ему так проще, ему так понятнее.
Ну, так всегда в лоб быстрее дойдет, конечно.
Историки этим занимаются грешным делом, тоже спрямляют эти самые причинно-следственные связи. Думать по-другому... Понимать весь этот процесс по-другому, видеть закономерности более высокого порядка, к сожалению, человек не научился. Они видны с иной исторической высоты.
Угу.
То есть, требуется какая-то историческая ретроспектива, более такая масштабная. Вот тогда начинаешь различать эти самые закономерности. А пока что находишься в сфере действия, влияния этой самой прошедшей смуты, тут, конечно, начинаешь и фантазировать, и говорить глупости откровенные.
Угу.
От этого никуда не денешься. И, в общем, всякий историк должен это осознавать. То, что он пишет, весьма и весьма относительно, это одна из версий которые со временем могут отпасть.
Некоторые ваши коллеги, сидя на вашем же месте, говорили, что с их точки зрения опорой партии большевиков в деле наведения порядка становились войска НКВД. Ну, так, может, они по-другому пока назывались. С вашей точки зрения, кого, какие там, я не знаю, сословия, какие слои населения можно считать опорой большевиков в наведении порядка? Вот уже в этом закручивании гаек. После вольницы, беспредела, крови, красной смуты.
Да очень просто этот вопрос. Это, в общем-то, хорошо известно. Ну, насчет войск НКВД я сказал бы по-другому. Но представьте себе человек... Ну, бывший крестьянин, вернувшийся с фронта, в деревне он возвращаться не хочет. А тут ему предлагают жалование в ЧК. Угу. Он идет туда и, в общем, отрабатывает то, что положено отрабатывать. Потом постепенно движется по этой самой карьерной лестнице.
Да, но ему
лестнице.
Же наверняка пишут родные из деревни, что продал...
Извините, плевал он на родных. Ему вот паёк, да, к сожалению, вот эта самая мировая война, она, в общем-то... создала целый слой таких людей, маргиналов, отщепенцев, которые, да, действительно. И совершенно не случайно, здесь никакого секрета, сами чекисты это прекрасно понимали, прекрасно знали о том, что ЧК, затем НКВД, ГПУ, НКВД засорены всяким отребьем, попросту говоря. Об этом говорили постоянно, говорили о том, что надо менять состав. Это происходило.
Подождите. То есть поначалу отребье бесчинствовало, а потом это же отребье наводило порядок, так?
А потом, ну, естественно.
Класс.
Естественно, естественно. Потом им объяснили, что надо действовать по команде, а не бесчинствовать.
Угу.
Они поняли выгоду такой ситуации. Так оно и было. Так оно и было. И, к сожалению... Что касается вот этих самых органов пресловутых, они, конечно, в терроре большевистском, последующем уже сталинском, они сыграли жуткую совершенно роль. Именно то, что они были вот такими. Разумеется, среди них встречались и идеалисты вроде Дзержинского, вне всякого сомнения, встречались. Но... В большинстве своем на низовом уровне вот были именно такие люди.
А вообще неизвестно, наверное, кто страшнее. Идеалисты, которые искренне считают, что каждая капля крови врага приближает их к идеальному обществу, или циники, которые, так сказать, четко соображают, что вот им дали отмашку, и они просто удовлетворяют свои какие-то...
Ну, все хорошие.
Все хорошие.
Все,
да?
Хорошие. Но идеалистов все-таки, на мой взгляд, можно простить. Они рабы своей идеи. Они искренне, по крайней мере, заблуждаются. А что касается остальных, то тут ничего хорошего в их адрес не скажешь.
Где-то я читала такую характеристику остальных людей, которые способны были, так скажем, оценивать происходящее, приплясывающие. И кто-то из классиков писал, что от приплясывающих, дескать, еще можно было... так скажем, убежать. А вопрос к вам от Петра из Саратова, но я бы к нему даже к вопросу Петра еще присоединила. А ваше отношение к «Красному колесу» Солженицына я бы попросила и к другим произведениям, там, я не знаю, «Окаянные дни», еще есть масса произведений, которые описывают периоды смуты.
Ну, подумайте сами, как может профессиональный историк, какой ни есть, относиться, ну, к произведениям, так мягко говоря, эмоциональным. Да, Бунин эмоциональным человеком был весьма. Ну, кстати сказать, Бунин, я, во всяком случае, на «Окаянные дни» Бунина смотрю и на другие его заметки, как на весьма важный исторический источник, то есть выдающийся писатель увидел, разглядел вот какие-то детали, которые помогают все это. Но дело в том, что все писатели считали, ну, как это Гиппиус, по-моему, выразилось таким образом, что мы в лапах гориллы. Вот так вот они это воспринимали. Строго говоря, иного ожидать не приходится по той простой причине, что у нас еще до большевиков привыкли, что все мы находимся под властью государства, сами ничего не можем, общества настоящего нет, все мы зависим от наших правителей. Сегодня хороший, завтра плохой, и, в общем-то, это самое сознание продолжает доминировать до сегодня. Не секрет.
Владимир Прохорович, а в какой момент, с вашей точки зрения, началась кампания по промышленному производству любви к Сталину?
Ну, вообще-то, ну, да, это тут можно более или менее точно дату назвать, это 29-й год, вот именно тогда, то есть вот коллективизация, начало коллективизации, сталинский юбилей, значит, это, в общем-то, как-то вот все это совпало, и тут восхваление Сталина началось в полную мощь. Ну, нельзя думать, что это была компания только сверху, которая, в общем-то,
вот
снизу...
Вот с этого момента поподробнее, пожалуйста.
Снизу нуждались в вожде, который все знают. Этого отрицать нельзя. Это действительно так. Я даже затрудняюсь сказать, что тут сыграло решающую роль. То ли это самая пропагандистская компания сверху, то ли вот желание видеть мудрого... непогрешимого властителя.
Который остается у многих до сих пор, да?
Безусловно. Безусловно. Я говорю, что в определенные времена в человеке просыпается вот такой вот испуганный первобытный троглодит, которому необходим, который боится врагов, во-первых, враги везде.
Ну да.
С одной стороны, и который нуждается в вожде, который укажет, как с этими врагами бороться. И сегодня мы пребываем в такой ситуации.
Ну, вы знаете, мы сегодняшнюю ситуацию с вами трогать не будем, поскольку у нас с вами цикл передач именем Сталина. А вот скажите, пожалуйста, правильно ли я поняла, что Сталин и сталинизм, с вашей точки зрения, был, как бы так сказать, неизбежным порождением той самой смуты, которая описана в вашей книге?
Вы знаете, я бы сказал так. Непосредственным порождением смуты он не был. Как таковой непосредственным порождением. Но в целом смута не могла не выдвинуть диктатора.
Угу.
Это совершенно точно. Случилось так, что просто альтернативы Сталину не нашлось.
Вот Света...
Говорить о том, что это был худший вариант, я бы сказал, что да. Худший.
Света возмущается. Это Сталин-то был трусоват? Он лично участвовал в эксах, в отличие от кабинетного интеллигента Троцкого. Прокомментируйте.
Ой, вы знаете, Сталин-то, в отличие от Троцкого, который, между прочим, в гражданскую войну и впереди там это самое, ну, да, останавливал бегущих, отступающих лично, вот, и который, в общем-то, по всем фронтам разъезжал. Сталин сидел в одном месте, он действительно был боязливым человеком. Что касается организации различных эксов,
угу,
то вы знаете, я не думаю, что для организации эксов требуется, для организации, подчеркиваю, здесь требуется прежде всего осторожность.
Угу.
Осторожность.
А,
но никак не личная смелость. Угу. Да, именно так. Сталин, как я говорил, уже был крепок задним умом. Он был такой и трусоватый, и осторожный. Все это было при нем, действительно. Именно такой человек, вот он оказался у власти. То есть такой человек в данной обстановке, можно сказать, понадобился, к сожалению.
А скажите, пожалуйста, то, что многие поклонники вспоминали, как, выражаясь современным языком, сталинскую харизму, что это такое?
Харизма всегда вещь, знаете, такая удивительная. Откуда она взялась, почему она взялась, это трудно понять.
Ну,
угу. Если, скажем, ленинская харизма, это парадоксальная вещь.
Но вы пишете, маленький человечек, вы пишете о ней в своей,
конечно,
книге, да?
Маленький человечек в дурацкой кепке.
Который реализовывал, что-то у вас там какая-то очень умная была фраза, он реализовывал свою, продолжите, пожалуйста, вы наверняка же помните, сами писали.
Да не помню я, что
сейчас
конкретно
я
вы имеете
сейчас
в виду.
Сейчас я найду.
Вот. Я хочу только сказать, что этот человек говорил, бог знает что, с трибуны, угу, при этом дико картавил.
Да.
Понимаете? А его слушали, разинув рот. Почему слушали?
А как вы считаете, сэр?
За ним ощущали убежденность и искренность.
Хорошо, а Сталин?
Что касается Сталина, то здесь где-то была искусственная харизма. Искусственная в том смысле, что нужен был вождь. И этому самому вождю автоматически, почти что бессознательно или полубессознательно приписывались те или иные качества и достижения.
Угу. Хорошо.
Вот так я бы сказал.
Но ведь, опять же, понимаете, как, когда человек говорит, и масса готова, так сказать, на что угодно, это до какой-то степени может быть продуктом его продуманных действий, а до какой-то степени это остается восприятием масс, правда?
Ну, конечно, конечно. Кстати сказать, в общении вот этот самый вкрадчивый Сталин, в личном общении, он мог быть очень обаятельным.
Ну, вы описываете там скульптора, даму, которая лепит его.
Да,
совершенно...
вот очень любопытная и любопытная вещь. То есть человек, у которого появилась какая-то харизма, он производит совсем не то впечатление, какое он вообще есть. Сталин был очень низкорослым. Он не казался таким. Он был узкоплечим, он казался, ну, я об этом написал, широкоплечим,
да.
И так далее, и тому подобное. Кстати, с Лениным тоже нечто подобное происходило.
То есть мифологизация просто на уровне вербального восприятия, так?
Ну, можно и так по-ученому сказать. Да, действительно, вот, ну, невербального, визуального восприятия скорее. Вот такая мифологизация. То есть вот эта самая тщедушная фигурка вдруг вырастает в какую-то гигантскую... статую можно.
В общем, невеселые у нас с вами получаются реалии. Убедить можно кого,
но это реалии.
Кого угодно, в чем угодно, в том числе и что щуплый узкоплечий человек является просто атлетом. А разбудить зверя можно в любом человеке, на каком-то этапе он пойдет убивать, пытать, мучить себе подобным, причем вне зависимости от того, кто перед ним, женщины, дети, старики, беспомощные люди или те люди, за которых он отвечает. Каждая цивилизация в своем развитии обязательно несет период кровавой и страшной смуты. Я правильно излагаю ваши тезисы?
Ну, вы знаете, очень многие народы, если не все, проходили эти самые времена. Другое дело, что мы поздновато окунулись в эту самую очередную смуту.
И более того, в финале вашей книги есть адресация, хоть мы и договорились не трогать современность, что в наши дни, в общем, опять можно вести, ну, какое-то время назад можно было вести речь о смуте, и с этой позиции, исходя из сказанного вами же, получается, что все происходящее всегда закономерно.
Ну, вы знаете... Ну,
20
может,
секунд.
Ну, может, это специфика моей работы, я вижу закономерности в основном. Я пытаюсь понять, и из этого желания возникают какие-то закономерности.
Вот оно и грустно. Я напомню, что наш сегодняшний гость Владимир Прохорович Булдаков, доктор исторических наук, автор книги «Красная смута», которая, надеемся, в ближайшее время будет переиздана издательством «Российская политическая энциклопедия». Это цикл программ именем Сталина. Я ведущая Нателла Болтянская. Спасибо.
Выхода нет.